студии Илья Харламов и Федор Ужов. Здравствуйте. В Женеве завершились переговоры глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. В ходе встречи, которая продлилась почти полтора часа, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности в Европе. В первую очередь, требования России о политике НАТО и ситуацию на Украине тоже обсудили. Вот с некоторыми подробностями Федор.
Да какие здесь подробности можно, в принципе, говорить? Все началось закончилось, ну, если не за упокой, то уж точно в негативном свете. Почему я так говорю?
По-моему, и начиналось так. Сергей Лавров заранее сказал, что надежды на прорыв нету.
Да, одновременно вот с заявлениями об отсутствии надежды на прорыв, они вроде бы говорили, причем оба, Сергей Лавров и Энтони Блинкен, заявляли, что ждут конкретики, ждут ответов на предложения друг друга и ждут позитива некого. То есть такие были предпосылки, что давайте мы с вами встретимся, поговорим, и там уже все у нас хорошо пойдет. Но в итоге встреча прошла, и вот здесь две цитаты от Сергея Лаврова, которые, в принципе, показывают, почему я говорю, что закончилось все за упокой. Цитата номер раз. У США и некоторых стран НАТО плоховато с выполнением обещаний. Цитата номер два. Бумаги, которые подготовил Госдеп к сегодняшней встрече, читать невозможно. Ну, то есть, это напоминает вердикт учителя о плохих школьниках, двоечнике, который непонятно зачем пришел на контрольный, совершенно не готовый. То же самое у Блинкена. Он, когда вышел уже к пресс-службам, вышел к журналистам, начал опять-таки за здравие. Переговоры были откровенными, субстантивными. Мы обсудили все важные вехи, которые должны были. Многоточие. Мы готовы к жесткому ответу, если Россия нападет на Украину. То есть примерно звучит так. Встречается, значит, пара, которая разведена. Жена начинает: ты все равно замечательный человек, я тебя по-прежнему очень люблю. Если ты приблизишься к моему ребенку, я тебя убью. Ну, примерно так. То есть итог встречи, он, во-первых, он отсутствует как таковой, да, потому что Россия уже заявила, что ждет от США письменного ответа на свои предложения к концу следующей недели, но на текущий момент обсудили и обсудили, обменялись в конце такими комплиментами, которые можно только в кавычки поставить, ну и все на этом.
Кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Юлия Богуславская на связи. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, давайте мы сейчас, конечно, обсудим встречу Лаврова и Блинкена. Ну, это один из эпизодов всей этой переговорной кампании, так ее можно назвать. Но все-таки, на ваш взгляд, для чего Россия предложила Соединенным Штатам и НАТО то, на что они априори изначально, судя по всему, не могли пойти? Вот концептуально, как вам видится вся эта ситуация?
Вы знаете, я здесь рискну высказывать только некоторые предположения. Предположений сейчас много, предположения делаются различными экспертами. Мне, конечно, в этом видится прежде всего желание поднять вот эту проблематику европейской безопасности, показать, что у нас вот здесь вот дома в Европе не все хорошо, что есть просто структурные перекосы, которые не дают нашему континенту жить нормально и в мире, что есть определенные моменты, по которым надо договариваться. Позиция российской стороны, да, безусловно, так как она была заявлена в проектах договоров, она была достаточно жесткая, может быть, она не давала возможности подумать о том, что Соединенные Штаты, ну вот, сразу возьмут и примут, да, хотя бы часть этих предложений. Здесь мне все-таки видится, с одной стороны, ну вот такой эффект, да, привлечение внимания общественности. Может быть, это возможность, знаете, вот открыть окно Авертона на Западе, вот заставить все-таки подумать над этой проблемой. Понятно, что они не пойдут здесь и сейчас, но мы видим, что уже хоть аналитическое, да, экспертное сообщество какие-то стало публиковать работы, в которых осмысливались проблемы европейской безопасности. Ну и в конечном счете вот тот ответ, который будет получен, который будет письменный...
Да, на следующей неделе.
Да, он, в принципе, может использоваться Москвой, ну, давайте, может быть, не очень хорошо звучит, но в таких вот пропагандистских, да, целях для того, чтобы четко показывать позицию Запада, тем самым объясняя, ну, какие-то свои поступки, может быть, какие-то меры по укреплению собственной безопасности.
А скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вот этот ответ, он будет предельно четким и жестким, как и в устной версии было произнесено на встрече в формате России, США, России, НАТО, или же как-то смикшировано, более мягко, более неопределенно в связи с тем, что происходит все последние дни, вот нарастанием риторики, в общем, заявлениями о том, что вот-вот война придет, не дай бог.
Но вероятнее всего, да, вообще вот нарастание вот этой риторики, там, что придет война, это какой вывод заставляет сделать, что здесь ожидают от Запада жесткой позиции. Вот нас пытаются взять, да, здесь, так сказать, продемонстрировать слабину, но нет, мы выстоим, нам нужна решительность, такая нормальная, знаете, западная риторика, будем защищать. И вроде как, знаете, вот это вот делает, заставляет думать, что действительно тон вот этого готовящегося ответа, он должен быть, да, по крайней мере, такой жесткий для того, чтобы показать, что Соединенные Штаты, они еще лидер, они могут обеспечивать безопасность союзников, могут обеспечивать, там, не знаю, свобода выбора, выбора политического и геополитического таким странам, как Украина. Но с другой стороны, знаете, все-таки...
А вот позвольте вас спросить, Юлия Константиновна, вот вы говорите, они с помощью этого жесткого ответа покажут своим союзникам готовность их защищать, ну и, в принципе, кто в доме хозяин. Для этого жесткий ответ должен последовать. Жесткий ответ может быть дан на что-то. Либо это мы должны начать агрессию, либо нужно эту агрессию создать искусственно, но с противоположной стороны, якобы мы что-то делаем. Либо мы, если ничего не будем предпринимать, то американцы тогда скажут, что вот, смотрите, мы их напугали, да, мы их напугали, вот они сидят на месте ровно и ничего не делают, Россия. Тогда мы будем в проигрыше. В итоге как этот пасьянс будет раскладываться обеими сторонами-то?
Ну, здесь, видите, мы только можем предполагать. Вы знаете,
предположим.
Что касается агрессии там, или какой-то там, не знаю, провокации, исключать такую вероятность нельзя, но, как мне кажется, в общем-то, напрямую думать, что вот обязательно такое случится, я бы тоже так не стала. Скорее всего, вот риторика будет следующая. Нам предложили некие невыполнимые условия, нам угрожали войной на Украине, но мы выстояли, мы сказали, что мы у своих союзников, мы вступимся, мы и так далее. То, что они, собственно, и говорят, они это повторят. Может быть, да, я вот допускаю, но не знаю, это может быть какой-то излишний оптимизм, может быть, откроются двери, да, там, для таких, знаете, обсуждений каких-то технических вопросов. Технических вопросов, которым будет приковано минимальное внимание общественности, но, тем не менее, они будут обсуждаться.
Ну да, переговоры идут. Да, переговоры идут. А вот смотрите, а не может ли так получиться, что американская сторона, она уже об этом, собственно, заявляла, попытается свести весь этот процесс к тем же самым стратегическим наступательным вооружениям, размещению или неразмещению ядерного оружия в тех или иных странах. И отодвинет требования России, а не расширение НАТО, на второй или на третий план. Ну, то есть, вот, знаете, есть такое русское выражение «замылить», да, «переключить внимание».
Они уже, понимаете, они уже здесь и сейчас переключают внимание абсолютно на другие темы, потому что, как мне кажется, вот здесь может быть очень плохая аналогия, но почему-то вспоминается Михаил Сергеевич Горбачев. Вот не могу от этой аналогии, ну, плохая аналогия, но тем не менее, который говорил об общих философских принципах устройства мира и безопасности везде и в Европе в частности. Также и здесь Россия выступает о том, настаивает на том, что вот есть какие-то общие важные, да, вопросы структурного характера, а Соединенные Штаты, безусловно, пытаются вот это вот все растащить на какие-то мелкие технические вопросы. На мой взгляд, ничего плохого не будет, если хоть какие-то мелкие технические вопросы будут решены. Но, понимаете, вот если поднимется такая атмосфера, да, создастся резко негативная, резко критическая в адрес России, если начнется вот этот триумфализм, что мы там, я не знаю, победили Россию на поле дипломатическом, по крайней мере, даже там нам не пришлось оружием бряцать, то здесь, в общем-то, даже прогресса по каким-то мелким техническим вопросам, на мой взгляд, не придется ожидать.
А мы разве не будем так же себя вести?
Вероятнее всего, да. Понимаете, ну вот сейчас такая ситуация. Потому что мы понимаем, что если бы какое-то позитивное, ну, более-менее непрорывное, ну, по крайней мере, что-то такое было бы достигнуто, решение, оно могло бы на чем только основываться, что из него и Россия выходит победителем, и Соединенные Штаты выходят победителями. Только так это могло бы быть, да, в современном политическом климате. То есть ни одной стороне нельзя показать, что она в чем-то уступает. И это, опять же, чем-то напоминает, да, вот эти вот времена холодной войны. Может быть, это вообще, в принципе, нормальная дипломатия.
Ну да.
Вот. Таким образом, ну, Россия тоже, естественно, будет, ну, по всей видимости, пока что мы видим линию российской стороны, которая связана в основном в виде с обвинениями, да, в адрес Запада.
Юлия Константиновна, у меня, может быть, несколько неожиданный вопрос, но вот оперируя, прошу прощения, элементарной логикой, ну вот надо попробовать понять, кому, допустим, решение украинского вопроса, так назовем условно, в кавычках, было бы выгодно, силовое решение, да? Ну вот отстраненные или какие-то иностранные наблюдатели часто говорят, что да, России это надо, потому что ну вот это застарелая рана, гнойник, который надо, в общем, вскрыть и почистить эту рану, и, в общем, привести все в порядок. Ей это надо, надо это американцам, потому что в случае конфликта они вводят санкции, Россия, например, отрубается от SWIFT, и тогда прекращаются там платежи с Европой за энергоресурсы, и тут американцы появляются своим СПГ. Европе это вряд ли надо, Украине как таковой тоже это вряд ли надо, потому что, ну, в военном смысле она, конечно, не сможет сопротивляться России. А у меня вопрос о другом игроке, о котором не стоит забывать. Вот Китаю, какой сценарий был бы выгоден, интересен, что должно быть, чтобы, ну, в Пекине, скажем так, с удовлетворением это восприняли?
Вы знаете, я прошу прощения, я здесь, может быть, только оспорю один момент из того, что вы сказали. Вот, по крайней мере, поставлю под сомнение, да, вот позицию российской стороны и что ей выгоднее. Давайте честно скажем, что Россия живет с очень многими неурегулированными замороженными конфликтами или, по крайней мере, выступает...
Нет, это да. Нет, это было не утверждение. Ну, я теоретически, ссылаясь там на людей, которые вот рассуждают об этом, собственно, привел такую точку зрения. Да, она существует, но что греха таить, да.
Да-да-да. Во-вторых, извините, у меня есть очень серьезные сомнения, что вот так вот, знаете, удастся это все быстро разрешить. Там, не знаю, можно воображать себе все, что угодно, вплоть до взятия Киева, но понятно, что будут предприниматься какие-то усилия, чтобы максимально этот конфликт длился долго, чтобы из него Россия не вышла победителем, по крайней мере, достаточно быстро. Поэтому, ну, какая будет позиция Китая? Китай, с одной стороны, будет, по всей видимости, на дипломатическом уровне занимать нейтральную позицию, не осуждая Россию, но поддерживая ее, скажем так, не столь существенно, как России того хотелось бы, но и понятно, что Китай здесь будет в значительной степени выигрывать, потому что если, там, не знаю, Запад будет в меньшей степени настроен взаимодействовать с Россией, у России одним вариантом будет меньше, да, так скажем, для выстраивания своей дипломатической деятельности и экономической активности.
Спасибо. Кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Юлия Богуславская.